Отец Мелхиседек, спасибо вам большое за то, что согласились ответить на вопросы портала «Православие.ру».
Добрый день.
Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о подвиге. Часто в аскетической литературе мы встречаем эпизоды о подвигах святых, которые они совершали во славу Христа. Эти подвиги были необходимы для достижения Святого Духа. Мы знаем очень много о подвигах, которые люди простые совершали на войне. Есть подвиги, которые встречаются в мифологии, есть подвиги, которые совершаются людьми в повседневной жизни. И сегодня бы хотелось поговорить с вами о подвиге с точки зрения христианства. Вот что такое подвиг с точки зрения христианства?
Вы знаете, мы люди очень простые, и поэтому у нас какие-то великие подвиги, они не для нас. У нас есть подвиг ежедневной, постоянной жизни. Вот интересно, с чего начинается? Наш Покровский храм – это храм-памятник всем российским воинам. И там из 9 поклонных белокаменных крестов есть крест, который установлен в честь Александра Васильевича Суворова. Когда мы вводим школьные экскурсии, я подвожу к этому кресту и читаю такую надпись. «Сегодня учиться, завтра молиться, послезавтра победа или славная смерть. Жизнь Родине, душа Богу. В 60 сражениях одержал 60 побед». Но однажды был такой курьез. На одной международной конференции встал один академик, профессор, говорит: «Вы знаете, а все-таки у Александра Васильевича была 61 победа». Начали все листать свои айпады, начали листать все записи, начали, так сказать, поднимать его на смех. Да нет, ну подождите, так сказать, ну точно 60, так сказать, уже это всем общеизвестное было количество. Да нет, говорит, 61. Опять не поймут. Уважаемый профессор, уважаемый академик, так сказать, его биограф, и вдруг, так сказать, совершенно выбивающий из общепринятых понятий, сведений и факты. Нет, говорит, 61. И какая же? Давайте мы, так сказать, сверим свои данные. Первая победа была – это победа над самим собой. И тогда многие действительно поняли. Родился хилым, слабым мальчиком, потом внутренний подвиг жизни, аскетизм, жизнь в холоде, в голоде, в этих шинелях солдатских, чтобы самому опробовать всю эту солдатскую нелегкую жизнь. И так первая победа – победа над самим собой. И поэтому, когда мы с вами обговаривали эту тему, то я подумал, что надо… Наша повседневность, она располагает к подвигу. И поэтому, какой подвиг повседневности? Потому что мы редко видим какой-то подвиг внешний, большой, яркий, как мы видим по телевизору, так те или иные сообщения, когда человек, так сказать, пожертвовал жизнью, пожертвовал перчатками, пожертвовал бушлатом, согревал ребенка на груди, внезапно родившегося, ехала скорая помощь, одна медсестра в капюшоне отогревала 10 часов. Это вещи все замечательно, и слава Богу, что они присутствуют в нашей жизни. У нас еще есть повседневная жизнь между нами. Мы все живем в семье. Мы все живем в социуме. Мы все живем обязательно среди людей. И вот здесь возникает вопрос, так сказать. Вот и подвиг в нашей жизни, он есть или нет? Конечно, есть. Вовремя сказать, вовремя промолчать, вовремя не заметить, вовремя, наоборот, заметить. Подвиг многодетной матери. Это жизнь многодетной матери. Подвиг. Подвиг многодетного отца, который не только на одной работе работает, но ради семьи старается пойти на вторую работу, чтобы семья, так сказать, жила в определенном достатке. Подвиг жизнь человека, который живет с престарелыми родителями. Это ежедневный подвиг. Подвиг христианина, который заставляет себя, так сказать, или не понимает, ради любви, на 15 минут забежав в храм, в тот или иной праздник, потому что нет другой возможности, потому что все зарабатывают деньги, так сказать, живут в сложных условиях жизни, когда люди сами себе не располагают, только субботний, воскресный день. А память того или иного святого хочется почтить, как сегодня Серафима Саровского, до этого было у нас Брезни Господня, память Василия Великого. Человек на 15 минут все-таки старается посетить храм. Это тоже маленький подвиг. Почему? А у него был выбор, так сказать, воспользоваться этим или нет. Поэтому внутренняя победа над собой – это и есть тот самый ежедневный христианский подвиг, который мы, так сказать, у нас есть такая возможность именно так жить в этом подвиге. Как апостол Павел сказал: «Я подвигом добрым подвязался, веру сохранил, веру соблюл, течение совершил, течение своей жизни. Еще очень, так сказать, важная вещь, вот как бы большинство людей делится как бы на две категории. Категория «хочу» и категория «надо». Категория «хочу» — это дело плоти. Категория «надо» — это категория духа. Апостол Павел так и говорит: «Духом умышляйте дела плотские, и живы будете». И вот как раз вся жизнь христианина уходит на то, чтобы сеять не в плоть, а сеять в дух. И вот у нас одновременно несколько волей. Вот мы сейчас сидим с вами, пишем передачу, а некоторым из нас, так сказать, куда-то надо бежать, или хочется поспать, выпить кофе, так сказать, к примеру, или просто, чтобы, так сказать, прекратить эту работу. Хотя работа, которую мы сейчас с вами делаем, она чрезвычайно важна. Вот две воли одновременно у нас в душе присутствуют. Вот какую волю человек дает повседневной своей жизни, какая побеждает, плотская или духовная, вот это постоянный подвиг между выбором «хочу» и «надо». Хочу поспать, а надо. Не хочу мыть посуду, а надо. Не хочу ухаживать, а надо. Не хочу перестилать, а надо. Не хочу простить, а надо. Не хочу звонить, общаться, а надо. И вот это как раз отличает жизнь христианина от жизни обыкновенного человека. У христианина всегда, ну, в смысле, большей частью, у него надо побеждает над хочу.
Батюшка, вот вы упомянули святого Серафима Саровского, был подвижник.
Да.
Сама фраза «подвижническая жизнь», уже здесь содержится слово «подвиг».
Да.
Ну вот человек решил вести такую подвижническую жизнь. Вот с чего начать? Какие ошибки не сделать, как не споткнуться?
Оптинские старцы говорили: «Все красят мира, края бесовские». Поэтому человек, так сказать, прежде всего, у отцов был такой девиз и такое выражение, такой алгоритм и вектор жизни. Дай телу по силе, а весь же свой подвиг обрати на внутреннего человека, на внутреннего. Не есть, не пить, не спать, подвязаться, так сказать, это подвиги поста, молитвенные правила. Все это чрезвычайно важно, но они должны приносить плод. Какой? Я молюсь ради того, чтобы не мне было хорошо, а чтобы я был хороший. Чтобы не мне было лучше, а чтобы во мне было лучше. И никогда этот ориентир жизни никогда не надо терять. Еще Достоевский сказал: многие люди рассуждают о том, как жить, только единицы. Зачем жить? Зачем я живу? Зачем надо подвязаться? Чтобы во мне что-то изменилось, чтобы я был похож на Господа, как дети бывают похожи на своего отца. Вот она, весь смысл нашей христианской жизни, чтобы внутри мы были другими. Не вокруг нас была жизнь другая, а мы были внутри другие. Потому что именно от этого зависит качество жизни. Потому что если в тебе, так сказать, уже зависть, недоброжелательство, тебе бесконечно всего чего-то не хватает, когда ты думаешь, что качество жизни, счастье жизни подразумеваешь в том, чего у тебя нет. А надо подразумевать не в этом. Не когда у меня будет то-то или то-то, вот тогда у меня будет качество жизни, тогда я буду счастлив. А когда будет в тебе перемены, вот к лучшему, в духовной жизни, тогда, так сказать, и будет то самое настоящее счастье, к которому стремится каждый человек. Кто-то из мудрых людей сказал: счастье, когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А еще большее счастье – когда любишь ты. И вот как раз это и есть тот самый подвиг. Подвиг. Нам всем хотелось бы, чтобы нас любили. Нам всем хотелось бы, чтобы нас уважали. Чтобы нам оказывали внимание. И когда человек вот так вот живет с таким вектором направленности, он никогда должного ни любви, ни внимания не найдет. Потому что Александр Сергеевич Пушкин показал: сначала как корыто, новый дом, дворянство, а потом золотая рыбка мне служи. Человеческому, так сказать, уже пределу человеческой жадности и пожеланиям нет. Главное пожелание – это изменение самого себя. А с чего должен быть подвиг? А подвиг должен быть с малого преодоления. Кстати, вы прекрасно упомянули преподобного Серафима Саровского. Вот как интересно, какой у него подвиг был в этой жизни. Один из самых главных. И то, что его сделало святым. Вот для нас, может быть, для многих будет удивление, но факты его жизни, биографии его жизни показывают. Святой еженедельно прочитывал весь Новый Завет. первые 4 дня по одному евангелисту, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а в остальные 3 дня Деяния апостольские, апостольские постания и апокалипсис. Вот что он сделал святым. Он жил Священным Писанием. Он хотел соответствовать Священному Писанию, хотел соответствовать Христу. Вот это и есть, так сказать, начало подвига — искать волю Божию, так сказать, каким я должен стать. Каким надо, чтобы я был. Вот это и есть вектор направленности на нашей воле. Не хочу, а каким я должен стать.
Батюшка, а как отличить, вот, когда мне хорошо или когда
во мне хорошо? Хорошо?
Да, во мне. Как это вот правильно в себе распознать?
Дело в том, что по-настоящему будет мне хорошо, когда будет во мне хорошо, и когда через это будет другим хорошо. Есть одна, так сказать, мне запомнилась одна очень мудрая мысль одного замечательного человека. Он сказал: не надо быть важным. Важно быть нужным. Не нужно быть важным. Важно быть нужным. И поэтому, когда ты стараешься быть нужным, и ты видишь радость от того, что ты нужен. Вот мы, интересно, недавно созвонились с нашим отцом-наместником, архиерейем Венедиктом, которым очень любим и уважаем, и сказал, он мне об этом сказал. Ты понимаешь, это потрясающая вещь, так сказать. Братью не могли водить экскурсии, потому что это, ну, как бы внутренний мир монаха, экскурсии 30 человек, женщина так одета, сяк одета, и многие от этого отказывались. А когда начали водить экскурсии, так, большинство из них, батюшка говорит, отец-наместник, такая после этого радость, что я кому-то нужен. Я на что-то ответил, я с чем-то познакомил. Я, так сказать, передал какие-то не свои мысли, мысли на наших оптинских старцев. Такая радость, да, как будто причастился. Вот что произошло. Преодоление. Хочу что? Сидеть в келье, молиться, читать святых отцов, быть с Богом, читать Евангелие, какая-то уединенная жизнь. А есть еще мера, когда этим надо поделиться. И когда человек поделился через «не хочу», подчинился этой воле «надо», вот в этот момент и происходит тот самый христианский подвиг, о котором мы с вами говорили. Когда побеждает «надо» над «хочу», вот этот момент и есть момент преодоления, это и есть тот самый христианский подвиг. А какие плоды его? А плоды, так сказать, через надо, приходит, так сказать, радость, которую я и хотел. Ради чего ты хотел молиться? Чтобы была духовная радость. Ради чего ты хотел быть в келье? Чтобы была духовная радость. Она пришла другим путем. Она пришла через служение. Вот этот самый алгоритм и этот вектор, он и задан самим Христом. Я пришел не для того, чтобы мне послужили, а для того, чтобы послужить. И когда человек в этом ищет радость, в радости ищет служение, как помню, один из замечательных отцов в современности, отец Василий Ермаков, говорил: наша жизнь не место отдыха, а место подвига. Сам был такой, сам все время с людьми, сам, так сказать, на людях, можно сказать, так сказать, старец в миру. А всегда видели его сияющим. Почему? Человек, отдавая, вот парадокс, отдавая, получает. Кстати, старец Паисий Афонский, память которого совсем была недавно, мы годовщину праздновали его причисление к лику святых на обрезание Господне, он говорил: через жертвенное служение Бог дает двойное здоровье. Через жертвенное служение Бог дает двойное здоровье. Мы же этого не можем понять. Мы же хотим, чтобы все было вовремя, сбалансированный режим труда и отдыха, где не перетрудиться, так сказать, не перемолиться, чтобы, так сказать, все было вовремя, отдохнуть, вовремя поесть, вовремя, так сказать, поспать и прочее. Все вовремя. Все это правильно. Все это правильно. Когда не зависит от твоей жизни, не зависит жизнь других людей. Мы вот сейчас с вами, так сказать, записываем интервью. Я, может, спать в это время хочу, так сказать, или хотел, так сказать, или поесть хочу. Но есть слово «хочу» и есть «надо». Мы что-то сделаем, какое-то доброе дело. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Будет какая-то и отдача. И всегда человек вот между этим, между «хочу» и между «надо». И вот это и есть, так сказать, наш образ нашей христианской жизни, который, так сказать, вот в этом и складывается. находимся всегда между этим выбором. Когда-то падаем, когда-то действительно, так сказать, уже делаем, как хочу. Но вот жизнь на это и уходит христианская, чтобы все-таки вырасти в меру подвига, в меру возраста Христова, чтобы у человека на первом месте было «надо».
Батюшка, вот мы живем сейчас в мире полном соблазнов, в мире, где есть и роскошь, и удобства всевозможные, и комфорт. Как здесь добиться подвига все-таки?
Ну, я тут не считаю, что, так сказать, этот комфорт, чей-то комфорт, чья-то роскошь должна на нас касаться. Живут они в таком состоянии, то есть у них такая возможность. Ну, и слава Богу, это их образ жизни, тех людей, которые имеют какие-то определенные блага, так сказать. А опять же, жизнь человека, христианина, на что должна быть направлена? Уметь довольствоваться малым и уметь довольствоваться необходимым. Вот это и есть, так сказать, тоже подвиг. Чтобы, так сказать, не чувство зависти от увиденной роскоши, от увиденного комфорта, и не приводило к человеку, так сказать, к понятию осознания своей неполноценности, несостоятельности, что у меня чего-то не хватает, как есть это у других. Потому что под качеством жизни и под счастьем некоторые люди подразумевают здоровье. А под еще большим качеством жизни и счастьем людям, под комфортом, подразумевают здоровье и деньги. А под еще большим счастьем, комфортом и роскошью люди подразумевают здоровье, деньги, красоту и власть. И так эти можно запятые продлевать до бесконечности. А какое же истинное счастье? А истинное счастье состоит в том, и не один из интерпретаций этого понятия, а истинное счастье может состоять в том, чтобы быть духовно свободным от всего этого. Потому что Златоуст однажды сказал, бедный человек – это не тот, у кого мало денег, это тот, кто не умеет довольствоваться необходимым. Богатый человек – это не тот, у кого много денег, а это тот, кто умеет довольствоваться необходимым. Здоровый человек – это не тот, у кого нет болезней, а это тот, кто при болезнях не ноет. Больной человек – это не тот, у кого много болезней, а это тот, кто при болезнях много ноет. И оказывается, оценка качества жизни, она внутри нас. И поэтому подвиг состоит в том, чтобы научиться довольствоваться необходимым и Бога благодарить за то, что у тебя есть, а не стремиться к тому, чего у тебя нет. Стремиться к лучшему можно, но через большую запятую. Но не моя, Господи, воля, но Твоя да будет. Есть возможность машину поменять – меняй. Нет возможности, так сказать, не смотри по сторонам, так сказать, и не ной от того, что у тебя какая-то, так сказать, не та машина, которую ты хотел. Не ной от своих родителей, не ной от своего мужа, не ной от своей жены. Не ной, в конце концов, от своего здоровья, потому что здоровьем заниматься надо, но оно не в наших руках.
Получается тогда, батюшка, чтобы не ныть, нужно тоже совершить некий подвиг.
Внутренний. А если ты хочешь что-то поменять и стремиться к лучшему, тоже нужен подвиг. Ты хочешь новую машину, но при этом хочешь работать на одной работе. Тогда ты к этому что-то делай. Ты хочешь, чтобы у тебя был небольшой домик, так сказать, за городом, где можно вывести свою многодетную семью. Не надо быть только одним мечтателем. Надо к этому что-то делать. Надо этим заниматься не только то, что тебе нравится, или то, что я хочу, а то, что еще и надо. То есть, если хочешь что-то, тогда надо к этому прилагать усилия. Если ты ничего не сеешь, мысль всех святых отцов. Если ты что не сеешь, то ты ничего и не пожнешь. Поэтому, так сказать, стремиться надо. Если удовлетворяет это, слава Богу, так сказать, удовлетворяет тебя. Но когда у тебя семья, тогда уже, так сказать, это то, что, например, тебя может удовлетворять, это хибара, так сказать, или, так сказать, продавленный диван. Он может тебя удовлетворять. Но не твою жену, не твоих детей, не твою маму, не твою папу, так сказать. Поэтому надо всегда, так сказать, еще думать, и не всегда думать, не то, что тебя устраивает, а устраивает ли это твоих родных и близких. Может быть, для твоего аскетизма, для твоего внутреннего подвига было бы достаточно одной гречневой каши, так сказать, это, рождественским постом. А для семьи нужна так не только гречневая каша, но еще и рыба. Ну, это, я, так сказать, об этом утрированно. Поэтому, когда мы не одни, недостаточно только того, чтобы мы думали, что достаточно нам. достаточно для нашей семьи и тех людей, которые окружают нас. И это тоже постоянный подвиг, иметь именно такие мозги, такое устроение. Потому что даже еще премудрый философ Сократ однажды сказал, истинная жизнь, жизнь не только для себя. И вот когда этим человек руководствуется, это правильное устроение, это правильный подвиг. Потому что мы рождаемся эгоистами и всю жизнь, большей частью, проводим в этом самом эгоизме. Почему разваленные семьи? Сошлись два эгоиста, они договориться не могут. Кто кому должен уступить? Вот в этом вся трагедия нашей современной семьи. Из 1000 браков, свидетельствует сейчас статистики, 700 разводов. Не половина, 700 разводов. Как каждый 7-й брак распадается. Почему? А потому что впереди идет «хочу». Хочу, чтобы она была красивая, симпатичная, убиралась, заботливая, умная, образованная и служила мне, золотая рыбка, и служи мне. И она, и он хотят почти одного. Никто не хочет служить. Никто не хочет руководствоваться этим принципом «надо». Все руководствуются принципом «хочу». И вот из этого вся беда, так сказать. Нету вот этого самого подвига, преодоления своего банального, почти нам врожденного эгоизма. Но христианин, так сказать, это человек, который вовне, а не внутрь. То есть мысль о других должна впереди быть мысли о себе.
Отец Мелхиседек, вот вы упомянули про отца Василия Ермакова.
Да, с которым имел счастье быть знакомым. Кстати, когда приезжал в Оптину пустынь, останавливался у меня в лазарете. Я тот момент им тоже заведовал. До 97 года, пока не оказался на подворье в Москве.
Да, это, конечно, здорово. Впечатление, конечно, батюшка оставлял очень яркие.
Да. А вот как раз вот мы, это как раз он был примером подвига священнического служения на приходе. Я вспоминаю, так сказать, некоторые ему говорили, ну слушай, а что ты все с народом занимаешься, и что там, так сказать, это? Он говорит, да я к себе никого не зову. Потому что вот вы не занимаетесь, а они все ко мне идут. И помню эти, так сказать, после службы приходской домик, так сказать, в доме принимает, сидит за столом, по одному беседует. Вот, и если бы, говорит, все бы это делали, тогда бы столько народу не было. Но, конечно, так вот изо дня в день с народом, это, конечно, так сказать, уже, это тоже, так сказать, очень большой подвиг священнической жизни. И для всех, для нас, кто помнит отца Василия, или читал о нем, или будет еще о нем узнавать, вот для себя надо, так сказать, для священнической заметки и зарубки, так сказать, на уме, это все-таки образ его подвига надо тоже взять. Не бегать от паствы.
Причем вы так упомянули, интересно, вот отец Василий был семейным священником,
да.
А старец Паисий был монахом. Два таких сосуда, но такие плоды.
Да.
То есть, получается, подвиг, он и для простых людей, для
конечно,
всех.
Для конечно, всех. Конечно.
Вопрос. Мы живем в мире, в котором, ну, вот, судя по новостям, происходят постоянные катаклизмы, трагедии. Нет, хороших событий тоже и очень, слава богу, много, но тем не менее.
Но реже,
значительно. Люди очень напуганы. Ну, даже вот вы сказали про семью очень справедливо, и даже бывает страх заводить какие-то отношения, ну, потому что страшно. И за себя страшно, и за другого человека страшно, и вообще непонятно, потянешь, нет. В этой связи такой вопрос, что делать, чтобы совместим, во-первых, подвиг со страхом, и как победить этот страх?
Ну, дело в том, что мы упомянули, к чему приводит страх, заводить или не заводить семью. Я вспоминаю отца Иоанна Крестьянкина, который говорил, вся Россия жила таким принципом. К смерти готовься, а пшеницу сей. К смерти готовься, а пшеницу сей. Поэтому страхи страхами, а повседневной жизнью. Поэтому, так сказать, и семью надо заводить, и знакомиться надо, и не бояться, потянешь или не потянешь, все потянешь, так сказать, будет внутренний настрой все преодолеть, так сказать, и жить во имя другого человека, так сказать. Бог на один шаг с нашей стороны делает 9 шагов навстречу из 10. На один наш шаг Господь делает 9 шагов навстречу. Подвиг со страхом несовместим. Поэтому то, что русская пословица «глаза боятся, руки делают». Ты что-то задумал в своей жизни. одно другое, так сказать, задумал вести эти передачи, вот задумал вести этот цикл, так сказать. Понятно, что все это большие проблемы, понятно, что это все связано. Найти людей, технику, средства, финансы, так сказать. Если человек только рисовал одни проблемы, которые будут впереди, с места бы не сдвинулся. Надо смотреть о пользе того дела, которое ты предпринимаешь. И самое главное, любое дело начинается с первого шага. Путь начинается с первого шага. Поэтому не надо смотреть, что мне еще впереди 10 тысяч километров. Нет. Дорога начинается с первого шага. Делай этот первый шаг. А потом уже будем разбираться, так сказать, со следующей ситуацией. Так и здесь, так сказать. Задумали этот дом построить. Начинай, так сказать, начинай с небольшого вклада в этот дом. Новую специальность, новую профессию, новый какие-то дополнительный заработок. А там будет, не будет. Ты начни к этому что-то делать. Так сказать. А там будет уже это видно. Потому что ничего не начиная, ничего и не будет. Попутный ветер не дует тому, кто никуда не плывет. Поэтому и самый главный страх, так сказать, это страхи внешние. Самый должен быть страх внутренний. Страх какой внутренний? Не бойся никого, кроме Бога одного. Вот кого надо бояться. Надо бояться отступить от церкви, бояться отступить от внутренних принципов, бояться отступить от своих обещаний, бояться отступить от веры. Вот чего надо бояться. А внешняя наша жизнь, она в руках Божьих. Но если мы не военные, мы мало что можем повлиять. Если мы не экономисты, не политики, не депутаты, мы мало что можем поменять в этой жизни. Надо менять отношение к своей жизни. А отношение к жизни именно такое, так сказать. Все в руках Божиих, так сказать. Ничего дурного, плохого, так сказать, не будет до тех пор, пока мы сами не дадим повод к этому. А внешние обстоятельства, которые, так сказать, курс доллара, безработица, значит, цены на нефть, они влияют на нашу жизнь. Они не должны определять нашу жизнь. Определять нашу жизнь должна вера, жизнь по вере и внутренний подвиг. Была жизнь и похуже. Поэтому все внутри тебя, так сказать, есть недовольство этой жизнью. Это недовольство, оно тебя сожрет. Есть, так сказать, терпение этой жизни, будет немножко, так сказать, уже нормально в душе, так сказать. Не то, что, так сказать, восторг, а когда еще что-то можно делать руками, что-то могу делать, что-то могу зарабатывать, могу вести внутреннюю духовную жизнь, в храм никто не мешает, бороться с самим собой никто не мешает, помогать другим никто не мешает, вот и все. Вот через это, так сказать, тебе в этом никто не мешает. Значит, и будет, так сказать, и мир, и радость, и комфорт духовный. Все внутри тебя. Потому что жить по вере, делать добрые дела, так сказать, и подвязаться подвигом добрым в борьбе с самим собой никто не мешает. Вот. А, конечно, мы не в восторге от того, что происходит вокруг нас, но по мере сил и возможностей мы жизнь вокруг нас должны, насколько это возможно, ее улучшать, помогая друг другу и жить вот в этой христианской солидарности, начиная с семьи, продолжая приходом и по возможности выходя за границы той небольшой общины, в которой мы живем, потому что друг другу помогать мы должны, так сказать, обязательно. Сглаживая вот все эти негативы, которые мы, так сказать, в жизни наблюдаем, потому что, как апостол Павел призывает, вы сильные должны носить немощи слабых и не себе угождать. Вот слышишь опять, должны. Вы сильные должны носить немощи слабых и не себе угождать. Потому что сначала ты служишь, потом тебе служат. И я, как всегда, иногда шучу и говорю, лучше в дом престарелых ходить, чем в доме престарелых лежать. Кто не хочет работать на детей, будет работать на аптеку. Но вот, к сожалению, такая, так сказать, сущность нашей повседневной жизни. Как только перестал служить, будешь нуждаться в служении. Поэтому лучше умереть на работе при исполнении своих служебных обязанностей.